Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Церковь и служение», и сегодня речь пойдет о экспозиционной проповеди. Вначале я хотел бы прочитать отрывок из второго послания к Тимофею, 4 глава, с 1 по 5 стих. Итак, «Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Царствия Его». Проповедуй слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Когда-то Сократ на вопрос, почему он не записывает свои наставления, ответил: «Я лучше буду писать на сердцах живых людей, чем на коже мертвых животных». Он, несомненно, понимал ценность и силу влияния живого учителя на сердца своих студентов. И хотя ситуация не аналогична, это заслуживает внимания, что Христос не оставил ни одного записанного слова. Проповедь – естественный и божественный метод преподнесения истины. Проповедь имела определенное место в служении Иисуса Христа, так же, как и в служении апостолам. В синагоге Назарета Господь сказал о себе: «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно». И об апостолах написано: «Ибо всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Слово Господне сегодня было лишено своего места. Ему было дано подчиненное место. Человеческое красноречие, философия, этика, социальные исправления, культурный прогресс и множество других, по-своему хороших тем, захватили центр внимания и доминируют сегодня на церковной кафедре вместо проповеди Слова Божия. Что же такое экспозиционная проповедь? Экспозиционная проповедь стремится передать библейскую истину, извлеченную из исторической, грамматической, литературной экзегетики отрывка Писания. Посвященная передача библейского текста, когда проповедник стремится передать слушателю послание Божественного Писания. Современные риторические приемы дают основания для удачного соединения двух жизненно необходимых составляющих: точную передачу библейского текста и ясную демонстрацию того, как этот текст практически применим к сегодняшней аудитории. Почему экспозиционная проповедь? Чем, скажем, она хуже тематическое, где мы выбираем определенную тему и развиваем ее в своей проповеди? Поверьте, друзья, я не хочу сказать, что тематическая проповедь является чем-то ужасным. Нет, она имеет место и право, если она действительно исходит из Библии. Но экспозиционная проповедь имеет все-таки преимущество. И посмотрите, в чем. Экспозиционная проповедь дает проповеднику силу и авторитет. В том случае, когда вы развиваете тему, ту или иную, вы где-то сами вынуждены выстроить определенную логику, показать зависимости, причинно-следственные связи. И здесь это ложится уже на вашу ответственность. Когда тебя спрашивают, а почему ты так утверждаешь? Почему ты так считаешь? Почему ты так говоришь? Не всегда, к сожалению, мы можем сказать, ну, потому что так говорит Писание. В случае же экспозиционной проповеди мы, выводя из текста основную мысль, имеем силу и авторитет. Мы можем с уверенностью сказать, так говорит Господь. Экспозиционная проповедь дает неисчерпаемый запас материала для проповедника. Я помню, когда супруга и я, мы работали на трансмировом радио, то, наверное, с десяток другой я составил несколько проповедей. Но поскольку наша передача «Евангельское слово» выходила каждую неделю, нам нужно было готовить 56 проповедей в год. Очень скоро у меня закончились все темы. Я дальше больше на второй и третий год не знал, о чем проповедовать. Но когда ты обращаешься к экспозиционной проповеди, где ты проповедуешь просто библейский текст, стих за стихом, главу за главой, книгу за книгой, ты имеешь неисчерпаемый запас библейского материала. Нет надобности проповеднику, пастырю, служителю чесать затылок и думать, что же проповедовать на следующее воскресенье? О чем еще бы сказать? Экспозиционная проповедь отвечает на нужды слушателей. Вы знаете, когда в нашей Ирпенской библейской церкви, пастором которой я являюсь, мне или другому из пастырей приходится проповедовать, то мы не выбираем, как правило, отрывок, а лишь день, в который мы будем проповедовать. А с этим днем достается уже определенный отрывок. И не всегда легкий, и не всегда приятный, какой бы вам хотелось выбрать. Чтобы не быть голословным, я приведу иллюстрацию. Не так давно в нашей церкви мы проповедовали по книге Иисуса Навина, и мне выпало проповедовать на вторую главу, где я должен был рассказать, как рав-блудница спасает двух соглядатаев. Будь на то моя воля, я бы никогда сам не выбрал этот отрывок. Но, будучи обязан проповедовать в этот день, я должен был раскрывать все те истины, которые находились в этом отрывке. Другой опыт, и не самый приятный, я помню, как пастору мне пришлось пережить, когда мы проповедовали по книге «Бытие», я должен был проповедовать об изнасиловании Дины. Ох, как мне было тяжело, как мужчине передавать этот текст. Но, вы знаете, друзья, когда я смотрел, как молодые девушки слушали эту проповедь, то я хочу сказать, что это было действительно настоящим благословением, потому что, имея свободу, я бы никогда не согласился проповедовать на этот отрывок, но ведь это же Слово Божье, которое мы должны проповедовать. Экспозиционная проповедь производит зрелых, хорошо обученных христиан, и это абсолютно бесспорная истина. Что говорит Библия о проповеди? Есть несколько слов, которые определяют значение. И первое из греческих слов, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, это «кирусо». Встречается в общем в Евангелиях, Деяниях и посланиях. К примеру, и про Иоанна Крестителя мы читаем, что он «кирусо». Евангелие от Матфея, Павел в Деяниях. Все они использовали этот глагол. Тимофею Павел повелевал то же самое проповедовать, кирусо, слово Господне. Другое слово из числа более чем нежели 33 глаголов, которые описывают слово проповедовать или провозглашать Слово Божье. Мы остановим наше внимание на 4 основных. И следующий после керусо это евангелизо, проповедовать Евангелие. Практически взаимосвязано с керусо, как, например, в Луки, 8 глава, 1 стих, или Деяния, 8 глава. Павел и Варнава проповедовали добрую новость. Слова Господа, Деяния 15:35. Еще одно греческое слово, описывающее проповедь, это мартурео. Это свидетельствую. Это общий термин, изображающий передачу истину тем, кто из первых рук получил знание. Иоанн Креститель свидетельствовал о свете. К примеру, Иоанна 1:7-8. Иоанн и апостолы свидетельствовали о Слове Господнем. К примеру, в Откровении 1 глава 2 стих. Дидаско – это 4 слово. Это слово, которое переводится в большинстве случаев как «учить». Фокусирует на цели и содержании передаваемого слова, не исключая элементы трех выше упомянутых глаголов, как часть великого поручения Иисуса, поручение Иисус повелел своим ученикам учить, к примеру, в Матфея 28:20, уча их соблюдать всему, что я заповедал вам. Также Павел рекомендовал Тимофею в первом послании, во втором послании, то, что слышал от меня, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Наставление иногда ассоциируется с керусо, как, к примеру, Матфея 11:1 и евангелизо, Деяния 5:42. В дополнение к этим 4 словам есть много других, используемых для передачи Слова Божьего. К примеру, эфиопский евнух попросил Филиппа вести или путеводить через книгу пророка Исаии. Павел пояснял или разложил Царство Божие. Деяния 28:23. Павел сказал Тимофею, что ему верно или верено или доверено то, что он слышал от Павла, передать верным людям, которые были бы способны других научить. Христово наставление двоим ученикам по дороге в Эммаус добавляет и еще другое определение для библейской проповеди. Иисус изъяснил или истолковал, что о нем говорит Ветхий Завет, от Моисея до пророков. Луки 24 глава 27 стих. Они, в свою очередь, удивлялись, что он открыл Писание, как мы читаем у Луки. Изучение дополнительных слов, таких вот, как, к примеру, «анангелу», «объяснять» или «провозглашать», «объявлять» или «провозглашать», Деяния 20:27, или к примеру, Тимофея 4:13, читать слово. Или, к примеру, увещевать или утешать. Первое послание Тимофея 4:13. Провозглашать, Деяния 15:12. Говорить, Иоанна 3:34. Обсуждать, Деяния 17:17, и произносить. Все эти понятия будут полезны, потому что добавляют к нашему пониманию того, что сама Библия говорит о проповеди. Итак, давайте посмотрим чем экспозиционная проповедь не является. Это не комментарии от стиха к стиху или от слова к слову без связывающего единства плана или структуры. То есть проповедовать экспозиционно — это не значит выйти, прочитать пару слов из текста, прокомментировать, прочитать еще пару слов, прокомментировать. Нет, это не будет правильно. Это не выборочные комментарии или случайные примечания относительно отрывка без фона, через всю экзегетику и логический порядок. Это не масса разъяснительных советов и выводов, основанных на поверхностном значении отрывка, не объединенных глубиной и широтой изучаемого текста. Это не экзегетика, независимо от того, как бы научно она ни выглядела бы, если ей не достает темы, тезиса, плана и развития. Это не просто структурный план отрывка с немногими комментариями в поддержку, но без риторического и гомилетического элемента. Это не подборка грамматических изысканий, цитат из комментариев без переплавки в гладкий, увлекательно изложенный, касающийся сердца материал. И это не чтение Библии, которое соединяет разбросанные отрывки, собирая их в одну тему без грамматического или текстуального изучения. Что же представляет из себя библейская экспозиция? Во-первых, она основана на Писании. Выводится экзегетическим путем. Толкует Писание в его контексте. Ясно истолковывает изначальное Богом вложенное значение в Писании. Применяет Писание к сегодняшнему дню. Это такие 5 основных характеристик экспозиционной проповеди. Как приготовить эту проповедь, мы посмотрим с вами позже. Итак, подготовка к проповеди. Давайте начнем с того, что, чтобы правильно такую проповедь подготовить, сам проповедник должен быть подготовлен. Проповедник должен быть поистине верующим человеком и частью семьи спасенных. Если человек хочет передавать послание от Небесного Отца эффективно, он должен быть законным духовным сыном. В противном случае такая проповедь не будет библейской проповедью. Проповедник должен быть поставлен и одарен Богом для служения. И если человеку не будет дано свыше провозглашать слово, он будет обладать всего лишь человеческими способностями. Проповедник должен изучать и практиковать Слово Божье. Иначе он не может иметь права представлять себя как проповедника, человеком, который безукоризненно проповедует Слово Божье. Должен быть зрелым верующим, демонстрирующим богоугодный характер. И такой проповедник должен полагаться на Бога и водительство Духа Святого для понимания Слова Божьего. Без просвещения Духа Святого и силы проповедовать не будет смысла. Здесь я хотел бы поделиться своим опытом. Я помню, это была, если не первая, то одна из самых моих первых проповедей. После окончания степени бакалавра в семинарии. Мне казалось, что я получил в своем багаже после окончания семинарии все необходимые инструменты для работы с текстом. Уже, как знаете, молодой и уверенный в себе проповедник, я даже особенно ни в чем не нуждался, даже в водительстве Духа Святого. А зачем? Я ведь могу разложить текст, изучить его, полностью проанализировать. Можете представить, каким самоуверенным я был. И в то время я как раз проповедовал на заповеди блаженства из Нагорной проповеди Евангелия от Матфея. Все было сделано правильно. Текст был разложен, все стандарты экспозиционной проповеди выдержаны. Вот только пустяк. Проповедь из этого никак не получалась. И что только я не делал. И так, и сяк. Ну, просто это было, ну, я скажу, может быть, проводя аналогию с видением из книги пророка, где он увидел поле мертвых костей, как у Иезекииля. Это были, знаете, мертвые, экзегетически правильно собранные кости и не больше. И вот здесь я просто не знал, что делать дальше. И я вспоминаю, когда после долгого размышления однажды вечером я склонился на колени и просил о том, чтобы Господь помог бы мне, вдохновил бы на составление проповеди. И вот как у Иезекииля, когда Господь вдохнул эти кости, ожили, так точно вот моя правильная, но мертворожденная экспозиция ожила. Для меня это стало серьезным уроком, как для начинающего проповедника, что несмотря ни на что, каким бы эффективным инструментарием я не располагал бы, я постоянно, всегда и везде должен искать Божьего водительства и всегда зависим от Него. Если Господь не вдохновит, то это будет ни много ни мало, а, как я сказал, правильно экзегетически собранное поле мертвых костей. Дальше проповедник должен находиться в постоянном молитвенном общении с Богом и иметь полноту воздействия слова. И также проповедник должен познавать. Я извиняюсь, проповедник должен позволить, чтобы слово прошло через его сознание и жизнь, прежде чем он сможет проповедовать. Как мы читаем в книге Ездры, 7 глава, 10 стих, где сказано, что тот расположил сердце свое к тому, чтобы изучать слово, поступать по этому слову, а затем лишь только проповедовать. Как скоро я не вникаю в это слово и не живу этим словом, не имею никакого морального права проповедовать это слово. Итак, друзья, экспозиционная проповедь. Как же ее подготовить? Первое. Молитесь о Божьем водительстве в выборе отрывка. Какой отрывок выбрать? Особенно если приходится выбирать между двумя или несколькими отрывками. Насколько выбранный отрывок будет актуальным для моей аудитории. Когда мы выбираем, скажем, библейскую книгу для проповеди, это может занять несколько недель, может быть, даже месяца. Иногда в нашей церкви экспозиционные проповеди по отдельным книгам достигают и почти года или как минимум более полугода. И потому Вы должны взвесить все за и против, будет ли данная экспозиционная проповедь по той-то или иной книге актуальной именно сейчас для вашей церкви. После того, когда ваша книга или отрывок выбраны, вам следует его перечитывать несколько раз для того, чтобы удостовериться в правильности выбранных границ. Вы должны убедиться, что тот кусочек, на который вы будете проповедовать, не вырван из текста. Убедитесь, что отрывок логически законченный, и стихи не вырваны из контекста. Для этого полезно будет перечитывать отрывок и в других переводах, или даже на других языках, если у вас есть такая возможность. Затем составьте таблицу переводов. Нужно проанализировать различные переводы, чтобы максимально понять значение оригинального текста. Следует уяснить для себя, почему существует отличие в отдельных переводах и какое значение имеет оригинальный текст. А затем мы можем исследовать, уже используя лексикон, оригинальное значение слова. Практически это выглядит, когда вы берете лист бумаги альбомного формата или больший ватман и разлинеиваете на 3, 4 или 5 колоночек и делаете таким образом сводную таблицу, где размещаете, записываете переводы и подчеркиваете в каждом из этих переводов разницу в словах, в грамматике. И таким образом пытаетесь, не зная оригинального греческого или еврейского текста, проанализировать различные переводы для того, чтобы понять, почему же существуют различия в этих текстах. Составьте диаграмму, линейную или блоковую. Задача диаграммы в изучении структуры текста, выделения главной мысли и составлении плана проповеди. Диаграмме иногда нет необходимости, когда изучается слишком большой отрывок. Или наоборот, когда вы рассматриваете очень короткий отрывок, как тот, к примеру, «Не укради». Здесь всего лишь навсего 5 букв в этом отрывке. И поэтому здесь нет смысла составлять диаграмму. Но когда ваш отрывок среднего размера, вы можете составить диаграмму, где увидеть основную мысль, подчиненные предложения, прилагательные, которые определяют имена существительные, причастные или депричастные обороты, которые помогут вам структуризировать ваш отрывок и таким образом дадут вам план для отрывка. Следующее, что нужно сделать, это исследовать фон. Следует обратить внимание на историю, культуру, географию, мировоззрение, религию, обычаи того времени, когда был написан отрывок. Такое исследование делает для нас понятным библейский текст, поведение и слова библейских персонажей. Следующий шаг – это сформулировать основную мысль отрывка. Это суммирование всего вашего исследования. Основная мысль вашей проповеди – призыв к вашим слушателям. Это фраза, которая должна быть, как правило, в форме повеления. Это то, с чем вы выйдете на кафедру, к чему вы будете призывать вашего слушателя. Следующий шаг – это сверить ваши выводы с другими исследователями. Удостоверьтесь, что вы ничего не пропустили. В этом случае комментарий служит дополнением к вашему исследованию, страховкой для слабых мест в ваших исследованиях. Возможно, даже корректировка ваших выводов, когда вы обнаружите веские аргументы в комментариях, которые идут вразрез с вашими выводами. И следующий шаг – использовать план диаграммы для проповеди. План, полученный вами в результате диаграммирования, является основой вашей проповеди. Из этого плана вы выводите основные пункты и подпункты вашей проповеди. Но при этом возможно изменение оригинального плана, как то перестановка пунктов, добавление подпунктов или иллюстраций для практического применения и актуализации практических выводов. И вот здесь мы выходим на финальную, последнюю стадию. Это оформление проповеди. Следует придумать название проповеди, которое привлекало бы внимание слушателей и вызывало бы у них интерес. Окончательно сформулировать свой призыв, который вы будете использовать для обращения к своим слушателям, и желательно оформить слайдовую презентацию для вашей проповеди. Итак, это очень кратко и сжато об экспозиционной проповеди. Пусть Господь благословит вас в деле служения Слова, проповеди и провозглашения Его истины. А я благодарен вам за ваше внимание.